Часть первая. В последний миг Маломир все понял. На свою беду. Уж лучше бы он ушел к дедам в светлой выре с тем чувством победного ликования, с каким пировал на свежей могиле врага, без этого смертного ужаса. Ингарева вдова, Ольга, сидела напротив Маломира, будто лебедь вся в белом. Лицо ее застывшее, бесстрастное, было почти таким же бледным, как обвивавший голову и шею белый шелковый брус. Лишь отблески костра бросали на ее одежду красные пятна. Причитала она немного, ровно столько, сколько нужно по обычаю. Маломир и другие деревские нарочитые мужи, приглашенные киевской княгиней на поминальную страву по ее супругу, увидели в этом добрый знак. Она оставляет в прошлом свое первое замужество и готова подумать о новом. Да и что ей остается? Муж погиб, Киеву грозит война с деревской землей. Сын Ольги еще отрок, да и сидит где-то на дальнем краю света. Свенельд, столько лет правивший на берегах Ужа, мертв. В смерти Свенельда древляне были неповинны, и у Маломира, казалось бы, не имелось особых причин опасаться его старшего сына. Местина Свенельдич и сейчас держался как друг. Подсел к нему, сам наливал меда, взяв кувшин у кого-то из Ольгиных отроков. Длинным боевым ножом с белой костяной рукоятью доставал с блюда кусок жареного мяса, наколов на острие, подал Маломиру на куске хлеба, а киевский отрок, почтительно склонившись, держал перед ним солонку, да не простую, а из чистого серебра. Поминальную страву готовят единую для живых и мертвых, но мертвые не употребляют соли, поэтому живые свою часть солят уже прямо перед едой. Ольга привезла из Киева целый воз дорогой посуды и утвари. Деревские старейшины дивились, разглядывая поливные кувшины и расписные блюда, где олени, где птицы, где рыбы или даже пятнистый зверь парт. Серебряные с позолотой, с резьбой, с самоцветами чаши и кубки, частью купленные у греков, но в большинстве взятые как добыча из греческого царства еще 10 лет назад. Вот как киевские князья живут, собирая дань с десятка племен и торгуя со всем белым светом. Разгорелись глаза, невольно думалось, скоро все эти диковины золотого царства будут наши. А какие припасы привезла Ингарева вдова? Бычка, свиней, овец, кур, без счета, печеный хлеб, крупа для каши, мука для блинов, коробами. Пиво, стоялый мед и красное греческое вино бочонками. И все это лилось рекой в подставленные кубки. Древляне едва успевали опустошать их. Местина поднял свой кубок, тоже серебряный, навстречу кубку Маломира, снова предлагая выпить вместе. Кубок он держал в левой руке, а правой, почти по-родственному, приобнимал Маломира за плечи. Нарочитые мужи рядом уже тянули свадебную песню. В их мыслях свадьба Маломира с Ингаревой вдовой была совсем близка. Маломир отпил, опустил кубок, повернул голову к Местине. «Вот так!» — он с трудом собирался с мыслями, но хотел непременно сказать то, что вертелось на уме. «Подловили мы лебедь белую!» Он кивнул на Ольгу. Та подняла голову и посмотрела прямо на него, хотя едва ли могла расслышать эти слова в нестройном шуме попойки. «Верно же?» — Маломир взглянул на Местину. «Был ты мне раз сватом, с Олеговной другой раз будешь». «Истовое твое слово», — улыбнулся тот, и жесткое лицо его от улыбки сделалось ясным и привлекательным, будто солнце. Лишь взгляд серых глаз при огне почти черных вдруг изменился, и из дружелюбного он стал сосредоточенным и безжалостным. В этот миг Маломир все понял. Понял, что совершил ужасную, непоправимую ошибку, когда согласился пировать на этой страве по своему врагу. Когда сел на кошмы у подножия свежей могильной насыпи вместе с русами, уже второе поколение непримиримыми врагами деревского рода. Зеленая лужайка обернулась губительной топью. «Но ты уже по плечи в ней, и не то что выбраться, крикнуть не сумеешь». Но сделать он ничего не успел. не сумел даже увидеть, как кубок Местины покатился по земле, а его место в руке занял скромосакс с рукоятью белой кости. Лишь ощутил сильный удар под дых, но не понял, что удар нанесен клинком. В глазах потемнело, и вместе с пронзительной болью навалилась черная бездна. Тьма поглотила лицо Местины с безжалостной сосредоточенностью в глазах. Тот смотрел уже отстраненно, не как на живого человека, как на бревно или камень под ногами. Свен Ильич-старший выдернул нож, и Маломир свалился лицом вниз ему под ноги прямо на блюдо с остатками жертвенного мяса. Пение смолкло, со всех сторон зазвучали крики, Местинов скинул правую руку и ловко подхватил в воздухе рукоять меча, брошенного ему отроком-оружничем. Мечи и секиры были в последнем бочонке вместо пива, и он сам неприметно подал знак, что пора ее вскрывать. И тут же обрушил клинок на шею еще кого-то из древлян, сидевшего с другой стороны. Кровь потекла по кошмам, красные лужи стали расползаться между блюдами, упавшими кубками, краюхами хлеба, полуобглоданными костями. Древляне почти не сопротивлялись. Уже сильно пьяные, объевшиеся, осоловелые, они не имели при себе оружия, кроме коротких поясных ножей. Иные уже дремали, привалившись к плечу соседа или прикорнув на земле. Клинок секиры в руках Ольгиных отроков или меч кого-то из телохранителей Местины делали их сон вечным. Другие, едва успев вскинуть голову, привстать, получали лезвием по незащищенному черепу, по шее, по плечам. Умирали, даже не успев понять, что происходит. Перепрыгивая через мертвых и умирающих, русы без задержки обрушивались на нового врага. Числом они уступали древлянам более чем втрое. Маломира сопровождали около полусотни деревских нарочитых мужей с родичами, а Ольга привезла неполных два десятка отроков, чтобы служить им на перу. С Местиной было четверо оружников-телохранителей, мужчине такого рода и положения не к лицу показываться без них. И вот уже у них, трезвых и стремительных, оказалось у каждого на счету по двое-трое убитых древлян. Среди кровавого буйства Ольга оставалась неподвижной. Сидела на прежнем месте, сложив руки на коленях, лишь прикрывала глаза, когда клинок проносился почти вблизи ее головы или чье-то тело падало по бок. И думала: «Если я сейчас умру, то буду знать, что исполнила свой долг». Без стыда взгляну Ингвару в глаза. Страха не было. Главный страх, что гибель мужа приведет к скорому крушению всей созданной их браком державы, оставит ее сына без наследия, погубит славу и завоевание предшественников, привел ее сюда. И вот она сумела нанести удар. Отомстила за мужа, спасла честь рода, с этим не стыдно умирать. А для дальнейшего у нее есть сын, Святославу 13, он уже мужчина и получил меч. Местина заранее велел Эльге во время боя оставаться на месте, чтобы случайно не попасть кому-нибудь под руку. Поначалу он настаивал, чтобы она ушла от могильной насыпи до того, как все начнется, но она отказалась. «Если я исчезну с глаз, древляне насторожатся. Пока я среди них, они будут спокойно пить и радоваться своей победе. И я хочу видеть, как мой муж будет отомщен». Она сказала это твердо, как о продуманном деле, и Местина не стал спорить. Он боялся за нее, но сейчас не смел возражать. Только-только она вернула ему часть прежнего доверия, и оно казалось ему слабым и хрупким, как едва проклюнувшийся огонек на полоске бересты, раздутый из искры. Она хотя бы снова верит, что он на ее стороне. Пусть будет, как она хочет. «Я не могу этого сделать сама», — она взглянула на него почти с мольбой. «Но я хочу видеть, как это сделаете вы». «Это сделаешь ты», — говорил ее взгляд. И то, что она доверила его рукам их общую месть, Местина принимал как величайшую награду. Вручи она теперь ему всю дань деревскую, это пыль перед этим священным правом. «Будь по-твоему», — Местина склонил голову. «И ты не с чужих слов будешь знать, что я». «Что я не предатель», — хотел он сказать, но не мог вымолвить это слово, как будто, услышав его, Эльга еще могла передумать. Вдруг еще одна женщина, тоже одетая в белое, с криком бросилась к ногам Эльги. Она не смела поднять головы и прижималась лицом к подолу киевской княгини, будто дитя, прячущееся в коленях матери. Впервые шевельнувшись, Эльга положила руку ей на плечо. «Не то пытаясь удержать на месте, не то обещая, если мы умрем, то умрем вместе».